Доброе утро, братья и сестры. Приветствую вас всех. Прежде всего хочу передать вам привет из братьев и сестер ваших с Узбекистана. Слава Господу. Да, спасибо. Они очень просили, чтобы я вам передал привет. Правда. Несколько раз. Не забудь передать привет. Я говорю, обязательно передам. На прошлой неделе я был в Ташкенте и учил лидеров церкви Узбекистана. Ну, это так кажется только с первого раза, на первый взгляд, как бы, что я их учил. На самом деле я учился там. Вот я вам сейчас кое-что расскажу. Давайте мы откроем 2 Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14, 15 и 16 стихи. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14, 15, 16 стихи. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание себе распространяет нами во всяком месте. Мы, Христово благоухание Богу, спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к этому? К этому способны люди, которые любят Господа, которые посвятили своей жизни Иисусу Христу и отображают Его свет. И вот этот запах, о котором здесь написано, распространяют везде, на всяком месте. И этот запах на самом деле, вот и в то время так было, в первом веке, и сегодня. 21 век на улице, ничего не изменилось. Сегодня этот запах для некоторых к жизни служит, а для некоторых к смерти. Я там познакомился с семьей одной, его зовут Дима, ее Вика. Он в прошлом был инженер, и там еще играл в музыкальной группе, занимал какие-то места там в Узбекистане. Такой парень коммуникабельный очень, веселый, музыкант. Ну, в общем, вы все знаете, братья и сестры, когда такие группы, рано или позже человек заканчивает пьянкой, наркотики там, девушки и так далее, в общем, распутанный такой образ жизни. Пил грех как холодную воду, потом женился, в связи с такой жизнью разрушил семью и пошел под откос. Ну, мать за него молилась. Она не была как бы такой активной там, верующей, ну, православную церковь посещала, но просто видела, что сыну гаплык, и решила молиться о нем. И так получилось, что они оба попали в церковь, и когда он встретился с Иисусом, жизнь его изменилась, женился он снова. И сейчас женой служит. Она в лагерном служении там очень активно участвует, такая веселая барышня. Он служит там, благовествует. В Узбекистане служить непросто. Я привез с собой фильм там небольшой. Это центральное телевидение Узбекистана сняло фильм о верующих. И вначале там всякие политологи выступают, религоведы, у нас свобода. Берут интервью православных, в католиков, григорианская церковь, там грузинская какая-то церковь, и в синагоге у евреев. И те бьют себя в грудь и кричат, у нас та, чудесная страна, у нас полная свобода, в общем, все прекрасно. Вот, казалось бы, 21 век на улице, люди грамотные, должны читать историю. Мы уже такое проходили в советское время, когда одни щемили, а других нет. И тех, кого не щемили, они кричали везде, для всяких журналистов, там, для всех, у нас свобода, все прекрасно. А потом, как дали оторваться, мало никому не показалось. Стреляли всех. Но сейчас как бы ума не хватает у людей, как держаться вместе, верующих. Несколько раз православный священник там, Московской церкви, вот, патриарх Владимир, выступает и клеймит там, верующих всех. Секты называют их, ну все, баптистов, там, пятидесятников, харизма, всех. Это все секта, вот мы правильные, конечно, вот наши традиции, мы их держимся. И этот фильм вот, весь на этом построен. Вот, ну такой серьезный фильм, я вспомнил советское время. Вот конкретно вот в советское время все эти методы. Ну вот эта семья служит Господу, распространяет этот запах Христов везде в своем окружении. Хотя этот запах, конечно, вызывает в многих аллергию. В прошлом году кто-то настучал на Вику, что она член церкви евангельской. В какой-то день, в прошлом году, в 2012, к ней в кабинет, она работает психологом в детском доме, в интернате. Вот неожиданно зашли молодые люди в штатском, попросили оставаться на месте, через время завели понятых и стали делать обыск в кабинете. Нашли у нее диск. Диск, который она купила в православной церкви в центре Ташкента. Диск там, обычный диск, там что-то, духовное воспитание детей. На территории церкви продается, она зашла в центр Ташкента, киоск православной церкви, купила диск, и он у нее был. Короче, через несколько дней ее вызвали в суд и предъявили обвинение. Никто не разбирал, там никто не слушал. Просто предъявили обвинение. 10-месячный зарплат. Это $1200 примерно. Ну, они все в шоке. Подняли там бабушек, родственников, родителей. Быстро начали собирать деньги, потому что если в течение нескольких дней не оплатят, конфискация имущества. Оплатили штраф. Вначале директор интерната очень эмоционально ее защищала. Но потом ее вызвали куда-то, пообщались. Все в интернате это знали. И когда она пришла, она начала очень эмоционально также наезжать на Вику и требовать, чтобы та написала заявление об увольнении. Вика написала заявление и уволилась. Сегодня она без работы. Ну, не унывают, улыбаются так. Я был не дома, беседовали. Ну, потом всякие другие истории слышал. И вот как-то однажды на занятии я спросил: братья и сестры, что нужно делать? Конституция разрешает вам поклоняться Богу. Написано, вне зависимости от национальности, пожалуйста, поклоняйтесь, служите там, будьте верующими. Свобода вероисповедания. Рассказывают сказки, там прижали представители ООН, посмотрели, какая свобода, там все в восторге и сказали: Узбекистан – это примерная страна. Ну так нагло смотрят телевизор, обманывают. Во всем мире я слышу, гудит, все гудят о том, что там творится сейчас. А вот он стоит, человек, и на все, весь Узбекистан рассказывает. Приезжали представители ООН и в восторге сказали, что мы образцовая страна, с которой надо брать пример толерантности и так далее. Я спрашиваю: а что надо делать, чтобы вот не было этих наездов, чтобы не было гонений? Как можно быть верующим? Ну, там разные были ответы. В общем, в итоге сказали: да это не сложно. Это все очень просто. Нужно быть верующим на территории храма. Когда вы выходите за дверь храма, веру надо оставить здесь. Все. Вот вы выходите туда, вот тут все оставляете. Тут вы верующие, пожалуйста, себе. Хоть до потери пульса. Ну, это я так говорю, ну, типа, поклоняйтесь им. Но когда вы заходите за дверь храма, выходите на улицу, веру нужно оставить. И вас преследовать никто не будет. Деяния апостолов, 5 глава. Несколько таких выдержек я прочитаю. 17 стиха. Ну, я выборчу так несколько стихов. Деяния апостолов, 5 глава, 17-18 стихи. Апостолов арестовывают. Наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Вот пресвященник, там все саддукеи исполнились ярости и заключили их в темницу. 28 стих. Что дальше происходит? Они говорят им, вот посадили в тюрьму, а потом говорят: не запретили ли мы вам накрепко учить об этом имени, об имени Иисуса Христа? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека, речь идет об Иисусе Христе. И 40 стих. Били их и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Не послушались братья наши, вот этих духовных руководителей, лидеров народа. Почему? Этому есть причина, почему они не послушались. Библия вообще советует нам быть законопослушными людьми. В Библии написано, мы должны подчиняться властям. И я так уверен, что нет больше таких людей, послушных законам страны, как христиане. Вот я уверен на 100%. Только христиане, у них есть сила Духа Святого, чтобы быть послушными законам, которые действуют в стране. Больше никто настолько не послушен. Просто, без принуждения, так, внутренне, перед Богом, они просто послушны. Потому что христиане никогда не были анархистами и не могут быть анархистами. Но в данном случае почему-то братья не послушались. Почему? Вот давайте посмотрим. Евангелие от Луки, 8 глава, парочку стихов там. Евангелие от Луки, 8 глава. Там история Иисуса с одним человеком, которого он исцелил. Луки, 8 глава, 38 стих и 39. «Человек, из которого вышли бесы, просил Иисуса, чтобы быть с ним, но он отпустил его, сказал, «Возврати дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус». Апостолы видели, как происходит, что происходит с живыми людьми, как люди делятся своей верой. Деяния апостолов, 26 глава. Вот. Это случай с Павлом. Павел стоит в оковах перед царем. Его судят. И царь спрашивает, а ну-ка скажи, что ты там натворил? И вот Павел оправдывается. 26 глава Деяния, 19 стих. Поэтому, это Павел говорит, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению. Господь с ним общался, явился ему Иисус. Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Вот такие отношения верующих и мира этого. Так в Узбекистане, так было в первом веке. И так будет всегда. Вот так будет всегда. Господь предусмотрел для нас с вами быть солью этого мира. Если вы приготовили стол и хотите, чтобы пища была по вкусу всем вашим домочадцам, вы накрываете на стол, вы обязательно доставите солоночку с солью. Ну, кто-то, может, хочет подсолить. Но эта солоночка может настоять 350 лет, и толк от нее никакого. Нужно делать единственное. Это взять солоночку, перевернуть ее вверх тормашками и потрусить. Правда? На пищу. А то так она будет стоять, а толка никакого. Вот так Господь хочет, чтобы происходило с церковью. Церковь должна выходить из своих стен. В храме она не может находиться. Если церковь это не делает, Господь посылает кого-то, типа Савла, который берет эту солоночку, переворачивает ее и начинает трусить. И трусить бывает очень непросто. Вот сейчас в Узбекистане проходит такая процедура. Вот происходят такие экзекуции, чтобы мир был осоляем. Вот такая церковь, такая ее задача. Братья, мы избраны Богом, чтобы наш город наполнить учением об Иисусе Христе. Да, такая наша роль. Бог хочет, чтобы мы с вами, невзирая ни на какие проблемы, просто вот наполнили этот город учением об Иисусе Христе. Мы же потому и называемся Церковь христиан города Херсона. Вот мы с вами отвечаем за то, что здесь происходит. Ну, что-то сказать, да ладно, вы тут служитель, вы отвечаете, я за это не отвечаю. Извините, братья и сестры, мы все с вами отвечаем, потому что мы все с вами служители. Бог предусмотрел в Новом Завете, что все верующие люди являются священниками. Теперь уже нету, есть священство, а мое дело с краю. Нет. Вот так Бог устроил церковь. Церковь – это не организация, где есть священники и потом прихожане. Это неправильно. Давайте договоримся. Так никогда не должно быть в новозаветнее время. Бог не предусмотрел. Церковь – это организм, это тело. А в теле все работает. Ну, вы это знаете. Так вот, Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Иисус говорит, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями, прежде всего в этом городе, в Иерусалиме, а потом и дальше, по всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Вы будете свидетелями, сказал Иисус». Это его план, братья и сестры. Господь наполняет нас Духом Святым, чтобы мы были свидетелями. Мы все можем это делать. Вот есть люди верующие, они все могут это делать. Вот у меня все органы работают. Сейчас Ира наша Домоносова, она там, ей сделали операцию уже там с пальчиками ее. И вот у нее пальчики не работают. Потому что они в гипсе были. И там боли какие-то, болезни. И они не работают. Вот сейчас она будет там возиться с этим пальцем, потом, наверное, пойдет какой-то период реставрации этих пальцев. Там, я понимаю, что ей скажут, брать, наверное, колечко какое-то от этой работы. Да, ну вы знаете. Так вот, если человек здоровый, у него все работает. Вот. Все что-то, как бы, все работает. В теле Христовом, если мы здоровы, все являются служителями, братья и сестры. Бог так хочет, чтобы мы наполнили вот этот город учением об Иисусе Христе. Хотя у кого-то это вызывает аллергию. Но это не, у Господа не вызывает аллергию. Ему нравится это, когда мы распространяем это благоухание. Помните, да, я вначале сказал? Власти Узбекистана, власти Советского Союза. В советское время было то же самое. Веруйте, но только на территории церкви. Ну, церковь – это тело Христово, но на территории храма. В здании, в доме молитвы, в церкви. Я Вику спрашиваю: Вика, я не понял. Ты что, не могла сказать им, что я этот диск зашла в центре Ташкента и купила на территории православной церкви? Она говорит: они сами все это знают, и это бесполезно говорить. Там даже просто разговора не может быть. Ну как? Ну вот церковь стоит в центре Ташкента. Ты хоть заходишь к его, берешь. Правильно, ну. И купила и понесла себе, и она у тебя там была в сумочке. Нет. Вот там на территории церкви служите. Поэтому священник говорит: у нас полная свобода. Но это только здесь. За ворота выходите, все. Там вы верующие. Так все хотят. Власти этого мира как раз хотят, чтобы вот так было у верующих людей. На территории храма мы верующие, а выходим, мы должны оставить свою веру. Как только христиане хотят увидеть более широкую панораму этого мира, вот что-то больше увидеть, подождите, вокруг нас люди, они тоже могут быть верующими. Вот здесь сразу наступает проблема. Как только верующие хотят выйти из солонки, осолять этот мир, как только верующие хотят распространить запах в этом мире, их преследуют и гонят, не понимают, их отвергают и не принимают. Но Бог хочет, чтобы мы это делали. Он хочет, чтобы мы вышли из церкви. Помните одну ветхозаветную историю? Народ Божий, кажется, в прошлом воскресенье об этом крошла речь немножко. Народ Божий вышел из Египта, идет в обетованную землю. Там такая штука была. 12 колен Израиля, они все были расположены по четырем сторонам, по три колена. А в центре были левиты, которые заботились о скинии собрания. Там был ковчег, такая коробка, ну, в общем, вы знаете. Кто, может, впервые пришел в собрание, объясню. Коробка такая, на которой были сделаны там золотые херувимы, и там являлся Господь. Это железный ящик этот, его носили, левиты только могли нести. Он находился в палатке. Эта палатка называлась скиния. Она находилась в центре. Вот, три колена здесь, три колена здесь, три колена здесь, народа Израиля, племена. А в центре это скиния. Над скинией ночью висел огненный стол, днем облачный. Когда этот облачный или огненный стол поднимался, народ Божий понимал, нужно собираться. Он поднимался и висел. И в это время они собирались. Собирали свои шатры, там палатки, все имущество собирали. И столб начинал двигаться. И вот так они все шли. Сначала три колена там впереди, которые три племени. Потом палатка эта внутри. И вот так они все шли. Когда они приходили на какое-то место, столб начинал опускаться на скинию. Они должны были остановиться в этом месте. Но надо же выбрать место, где надо стать. Так вот, брат жены Моисея, будучи человеком пустыни, был опытный в этих вопросах. Ну, это если вы читали книгу «Числа», там об этом написано. Моисей к нему обратился, говорит: слушай, дорогой, ну ты же родственник, помоги мне, пожалуйста. Ты очень хорошо ориентируешься в пустыне. Помоги нам, вот когда мы идем, и когда стол опускается, нам надо выбрать какое-то место там, да, вот в пустыне, там же эти барханы, там все эти дела там. Помоги нам, ты хорошо ориентируешься. Будь нашими глазами. И вот он должен был им показать, где стать. И вот так они двигались по пустыне. Подошли они к Иордану. Вот Иордан, впереди обетованная земля. Господь говорит: а теперь будет по-другому. Вы по этой дороге не ходили никогда. Это не пустыня. Она очень густо населена. Небольшая полоска земли между Иорданом и Средиземным морем. Она очень густо населена. Здесь полно людей. Это не пустыня. Вы так больше идти не будете. Теперь я вам даю такую подсказочку. Скиния собрания должна выйти вперед. Левиты будете нести. А вы должны отстать на 1000 метров, примерно, 2000 локтей. Это примерно километр. И только таким образом идти за скинией. Потому что вы должны быть чуть-чуть сзади. Нельзя сильно близко. Если сильно близко, вы будете сбиваться с дороги. Ну, сильно близко так, когда. Вы же не видите, как идти, да? А когда немножко дальше, перспектива открывается. Это, говорит Господь, для того, чтобы вы видели все вокруг вас. Вот вокруг вас еще что-то же происходит. В пустыне там, ну что, пески, и больше ничего. А здесь люди живут. Вам нужно видеть все остальное, а не только скинию. Я когда прочитал, просто ошудился. Как так? Все должно было сконцентрировано на скинии, на этом столбе. Но это до времени. Наступает такой момент, когда нужно отойти немножко дальше. Господь говорит, отойдите назад, и вы увидите большую перспективу. Вы увидите, что вокруг вас, оказывается, живут люди. Друзья мои, государственная религия как раз и концентрируется на том, чтобы были доктрины какие-то железные, догмы, традиции, и только вот храм, и только в храме, чтобы закрыть людям глаза, чтобы мы не видели больше ничего, что вокруг нас происходит. И Иисус так не предусмотрел. Это пример для нас в ветхозаветнее время. Отойдите назад и посмотрите чуть шире. Братья и сестры, Господь хочет, чтобы мы вышли из церкви и посмотрели шире. Такой у Бога замысел. Он хочет, чтобы мы с вами соображали, что происходит вокруг нас. Помните, Давид становится на царство? Но это было непросто у него. Там несколько этапов он прошел. Там частично его приняли. А Саул еще был живой. А Саул гоняется за ним, ищет убить его. Но уже некоторые люди принимают его. Давида понимают, что он Божий посланник, что это Бог его избрал, он Божий помазанник. Потом еще некоторые люди присоединяются. Так вот, ну, как бы непросто это было. В одном месте он там царствовал, потом в другом, уже более так на всю страну. И вот какой-то момент, во второй книге Паралипоменон написано, присоединилось к нему 200 мужчин из сынов Исахаровых. И написано, они были люди разумные и знали, что, когда нужно делать. Но это не все. И все братья следовали слову их. Вот я когда читаю это местописание, я часто его читаю, я сразу вспоминаю верующих в сегодняшней ситуации. Их немного, образно говоря, 200. Просто 200 мужей из племени Исахара. Но они были люди умные и знали, что, когда надлежало делать Израилю. Почему? У них была широкая панорама. Они видели вокруг себя. Мы не можем быть сектантами, понимаете? Мы не можем только зациклить на воскресном богослужении. Это неправильно. Бог так не предусмотрел церковь. У верующих людей должен быть широкий диапазон. Потому что таким был Иисус. Да? Вот так именно действовал Иисус и апостолы. Вот давайте мы с вами посмотрим буквально парочку таких примеров новозаветных. Что такое вот иметь такое видение? Какой должна быть церковь? Какой пример Иисуса? Матфея, 9 глава, 36 стих. Матфея, 9 глава, 36 стих. Вот Иисус ходит по земле иудейской. Матфея 9:36. «Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Я думаю, а где были священники? Где были лидеры народа? Почему они не видели так людей? Они зациклились на храме, на своем каждении, на приношении жертв. Вот на, только вот тут. Так хотел и власти этого мира. И всегда так и хотят, чтобы здесь все такое здесь происходило. А Иисус ходил по миру, ходил среди людей, ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь людям. И дальше, видя толпы народа, у Иисуса был взгляд вот такой. Это для нас пример, братья и сестры. Мы не можем от этого отмахнуться. Никто никогда от нас не скажет, что «Да я вот был верующим, я же ходил в церковь, Господи!» Нет, братья и сестры, вот пример Иисуса. Он ходил среди людей. Он видел очень широкую панораму. Он видел людей, толпы людей. Смотрите, Луки, 24 глава. 24 глава, 13 стиха. Иисус воскрес. Среди учеников полный раздрай, полная апатия, разочарование, слезы, поколебалась их вера. И вот, 13 стих. 24, 13 Луки и ниже. «В тот же день двое из них, из учеников, шли в Эммаус, разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но они его не узнали. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой? Отчего вы печальны?» Это вообще интересно. Господь видел толпу людей. Господь видел двоих, если нужно было. Он смотрел в лица людей и говорил, что вы им запечалились? Он не просто, знаете, такой учитель крутой там, Бога-человек. Никого нигде не видит, он такой сам на своей волне. Он смотрел людям в глаза. Он понимал, что они рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Он видел, что они серьезные. Он видел, что они печальные. Он замечал это. Вот это видеть широкую панораму. Вот это быть учениками Господа. Мы должны видеть вокруг нас, что вокруг нас происходит. Однозначно, Господь так хочет. Братья и сестры, по-другому, ну, нам никак, ну, ничего не получится. Видеть панораму – это видеть людей, видеть их нужды, быть с ними, но среди них. Непросто. Вот они все грешники, они мирские, они все погибшие, идут в ад, а какое мне к ним дело? А я вот святой человек. Господи, слава тебе, что ты меня нашел. Я вот сейчас хороший, я, моя семья, мы тут все в порядке. А они все грешники, идут там в ад, дрова для ада, а мы тут хорошие. А то я, если буду с ними общаться, я же замараюсь. Вот я стану грешником тоже, научусь там всяким глупостям. Не-не, я вот тут, Господь, с тобой общаюсь. В воскресенье, в храме твоем. Место, которое святое. Это все правда. Это храм Божий, это место свято. Это абсолютно все правильно. Но только вот Господь хочет, чтобы мы иногда выходили с этого храма и смотрели чуть больше. Чтобы мы понимали состояние этих людей, заблудших, и сострадали. Если нам нужно, видеть могли даже двоих. Даже двоих. Чтобы мы практически участвовали в их проблемах. Но Господь этого хочет. Вокруг столько горя, страданий. Вы сами это знаете. Пока мы бегаем по жизни, у нас ноги на месте, все в порядке, мы думаем, что все вокруг прекрасно. Зайдите вон к диспансеру. Вы выйдете оттуда, будете плакать, если у вас сердце на месте. Я вам серьезно говорю. Там столько горя. И никто этим людям не нужен. Есть врачи, не могу сказать. Вот есть доктора, которые могут поучаствовать как-то, могут как-то, ну хотя бы, ну хоть послушать. Но есть просто на своей волне. Вот просто на морозе, на полном. И все. И вот таких в основном большинство. У меня есть прекрасный врач. Чудесный врач. Я даже слышал отзывы людей. Стояли в коридоре две дамочки. Он вышел из кабинета, я его позвонил, он вышел ко мне. И вот он выходит, идет ко мне, они стоят, они же знают, куда он идет. И слышу, они говорят, о, вот он идет. Слушай, говорят, классный мужик. Вот как-то после работы мы с ним сидим, уставший он такой. Говорит, ну что-то не помню, что он говорил. Он говорит, сын учился в Симферопольском медуниверситете. Мединститут там что? На медика. Приезжает недавно, говорит, папа, мама, доктора. Извините, но там что вы мечтали, что я буду врачом? Я передумал. В смысле передумал? Я хочу быть фармацевтом. В смысле фармацевт? Сынок, людей надо помогать. Ты что, не понимаешь? Он говорит, папа, не надо мне. Вот это как ты там лазишь и заглядываешь, куда там надо, не надо. Я не хочу этим заниматься. Я хочу быть при папочке и при красивом автомобиле, и при красавице жене. И все. Я понял, что мне надо сделать. Я хочу перепрофилироваться. Я выбрал для себя другую участь. И мы с мамой сейчас пытаемся. Сынок, не та роль твоя. Мы не для этого тебя учили. Но он говорит, пока слушать не хочет. Это я не специалист. Это тот, говорит, который в этой сфере работает. Говорит, часто так стою возле окна, смотрю. Ну, не часто стою, но другой раз подойду, как раз подъезжает хороший, красивый автомобиль. Выходит молоденький мальчик, весь от Воронина. Типа. Зашел, говорит, пробежался по аптекам, выскочил, сел, хлопнул машину и поехал. И все шикарно. И вы знаете, как цветут у нас аптеки. Поэтому горе вокруг, я не об аптеках, я о людях. Очень много страданий. Когда-то я пришел в онкодиспансер, и был очень удивлен, когда увидел там одного из наших пасторов. А мне люди говорят, о, это верующий. Часто приходит сюда, по палатам ходит, общается с умирающими людьми. Друзья мои, уделить внимание людям, позаниматься им, это совершенно не значит раздавать деньги. Потому что кто-то сразу подумает, да у меня же нет средств. Это не значит раздавать деньги. Это просто вот помолиться с ними, прикоснуться. К этим людям часто уже никто не прикасался. Даже если бывают проблемы, их сдают в хоспис, и там они умирают без родственников, без никого. Это выслушать, поддержать. Даже просто посидеть, вздохнуть, взять за руку человека, поддержать и посидеть возле него. Это уже огромная помощь для такого человека. Просто не торопясь побыть рядом возле него. Это нуждаются люди сегодня. Неужели мы этим не можем заниматься? Бог одарил нас новым сердцем. Подарил нам новое понятие жизни. Каждый из нас просто, конечно, надо напрячься. Сейчас надо посидеть и подумать, подожди, а когда же это буду делать? Понедельник не могу, вторник так, там то, в среду. Ну, как бы там можно, ну, мне тоже хочется расслабиться. Но... Тоже как-то, да нет, это сейчас перекраивать. Вот такая борьба будет происходить в нашем сердце. Но однозначно, по-другому, не жертвуя, мы не можем быть верующими. Это просто вот побыть с людьми. А может, только потом, где-то, как-то, очень мудро придется, может быть, использовать финансы. И то это в меньшинстве случаев. В основном люди нуждаются хотя бы в том, чтобы поддержать и помочь. Я помню, как-то были времена, когда братья наши ездили на остров, набирали фляги воды хорошей. В летнее время, когда жара вокруг, с нашей краном, вы знаете, там же что хочешь, может политься. Краном, где вода. И они ездили по палатам, раздавали людям чистую воду хорошую. И потом люди просили, помолитесь за нас. Зачем вы это делаете? Там мы верующие. А вы можете за меня помолиться? Так, конечно, вы зайдете и скажете, можно я за вас помолюсь? Они скажут, опять следующие сектанты пришли за нас молиться. Но когда вы им что-то сделаете, поучаствуете в их физической даже нужде, они попросят вас помолиться. А молитва меняет отношение людей к нам. Вот искренняя молитва меняет. И это каждый может делать из нас. Любой человек. Любой. Для этого надо просто напрячься немножко. Не обязательно финансами откупиться. Не в этом вопрос. Люди хотят увидеть тот взгляд Иисуса, который смотрел вокруг и понимал, люди ходят, как овцы, не имеющие пастыря. Сегодня то же самое. Вот послушайте еще. Луки 24 глава. 29 стих, по-моему. Сейчас мы посмотрим. 24 глава. Ага. Вот они пришли в это селение, два этих ученика, Иисус с ними и дальше. Но они удерживали его. Иисус хотел их оставить. Ну, как показывал, видите, что ладно, вы тут оставайтесь, а я пошел. Они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. Он вошел в дом и остался с ними. Еще одна такая иллюстрация очень красивая. В Луки, это в Деянии апостолов, 16 глава. Восхитительная история. 16 глава, с 13 по 15 стихи. Деяния, 16 глава, с 13 стиха. В день субботний мы вышли за город, к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. Это просто было место. Там храма не стоял никого, дома молитвы никто не строил. Просто вот там на реке, где-то там. Видно, выбрали такое местечко, какой-то уютный такой пляжик. И вот там, как бы они называли, это был молитвенный наш дом. Сели, разговаривали с собравшимися там женщинами. Павел, друзьями. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, красной тканью, которая чтила Бога, слушала. И Господь открыл ее сердце, внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верною Господу, войдите в мой дом и живите у меня». Это не конец. Там еще парочка слов есть. И убедила нас. Представляете, она убеждала братьев, братья, придите. Наверное, братья там говорили, да я не знаю, что они там морозились или что там. Но она убеждала их, просила, придите. И написано, и убедила нас. Вот так живут верующие люди. Живая церковь – это, конечно же, люди, которые по воскресеньям собираются помолиться, которые собираются быть вместе. Нам нужно подзарядиться. Все эти аппараты, которые работают на батарейках, время от времени надо вытащить батарейку и поставить на зарядку, а потом отдавать. Вот так верующие люди должны собраться здесь в храме в воскресенье обязательно. Поэтому говорим, братья, приходите, не пропускайте. Нам нужно подзарядиться. Мы собираемся, чтобы подзарядиться. Потом в среди недели мы тоже собираемся. Кто-то в четверг на молитвенном собрании собирается. Кто-то по домам в малых группах собирается. Но мы собираемся, потому что мы хотим помолиться друг за друга, поддержать друг друга. Даже просто дружить вместе. Просто как-то быть вместе. Мы же братья и сестры. Мы же братья и сестры, мы скучаем друг по другу. Вот я за вами скучал. Может, вы не скучали, думали, фу, слава Богу, хоть неделю пастора не будет. И не будет нас тут долбать с кафедры. Все вечно призывай. То малая группа ему давай, то еще что-то. Все ему мало. Ну, а что мне делать, вот, если я такой ненасытный? А я скучал. Честное слово, Бог видит. Я спасибо, спасибо, правда. Там, знаете, попал, ну, шикарный город. Европейский город Ташкент. Далеко, там не аул какой-то, не Ферганская долина. Такие вещи, вот я 4 года назад был там, и сейчас приехал, вау. Стадион такой отмахали, что просто мама не горюй. Честное слово, такой стадион, ну просто чудо техники. Считается самый лучший, самый большой стадион в Средней Азии. И вообще, ну столько знаний таких. А церковь какая православная? Это что-то. Вся в мраморе. Вечером едем, она подсвечивается, все блестит. И такие деньги там надо заплатить за подсветку, конечно. Все сияет, все горит. Красота. Постоянно новые здания какие-то растут. Стройка бушует. Правительство Узбекистана поставило за цель сделать Ташкент мегаполисом. Ну, то есть образцовым городом такой в Средней Азии. И они, у них это получается. Дороги такие широкие. Правда, там президентский там дворец какой-то, и туда, где-то недалеко от него, там шла дорога, и мост такой был. Президент заволновался, что как бы мост, машины там гоняют, как бы сверху там как бы видно, открывается панорама на этот дворец. Разобрали мост. И сделали дорогу по-другому. Ну, хозяин сказал. Разобрали мост. Президентская трасса есть. Это интересно. На президентской трассе там в одном месте есть мост. Потому что окружная дорога, ну уже ее убрать нельзя. Так вот, каждый раз утром и вечером, когда президент едет в свою резиденцию, на этом мосту появляются молодые люди в гражданском с ракетками теннисными за плечами. В чехлах. Ну, так это не ракетки, то автоматы Калашникова. На домах вокруг появляются снайперы, которые даже не прячутся. Вот конкретно на домах сидят снайперы. Эскорт президента – это просто что-то. Мы однажды утром ехали, вот в поле зрения на всей дороге 50 метров 100 стоит милиция с двух сторон. Вот едешь, как вот в фильмах, знаете, эсэсовские, вот эти все кордоны стояли, и там, если кто-то должен был проезжать, вот примерно так. Вот едешь, все время менты стоят, вот тут и тут. Я говорю, я не помню, что такое. А, я тебе забыл сказать, Саша говорит, это же президентская трасса. Вот сейчас мы проедем, потом через какое-то время закрою дорогу. Люди, которые на остановках, их менты подойдут, попросят отойти дальше вглубь улицы. Выстроятся, они менты гуляют. А потом они выйдут наперед и будут стоять возле трассы, людей никого не должно быть, и будет ехать президент. Впереди едет Мерседес один, точно такой же, абсолютно такой же, второй. Потом едет какая-то бронированная машина, сверху у нее люк, и с нее торчат какие-то стволы. Потом едет президент, вокруг него еще две машины. Потом сзади еще едет машина с стволами, так же самое, вот люк вверху и какие-то стволы. И вот так он несется на работу с огромной скоростью. Дорога в одну сторону, 4 ряда, в другую сторону. И вот он едет на работу, и так само вечером с работы. Вот такая охрана на мостах. Дядьки с автоматами, снайперы, везде вокруг полно милиции. И вот он едет. Но говорят, слава Богу, президент живой, никто его не убил. И слава Богу. Потому что везде терроризм, а вот у нас меры безопасности. Ну, Восток, дело тонкое. Красиво очень. Братья и сестры встречали меня на высшем уровне. Заботились, чтобы я там не похудел, там, возили там покушать меня. Давай сегодня попробуем корейскую пищу какую-то. Я говорю, братья, это что-нибудь там я знаю. Ой, нет, давай узбекскую. Ну, короче, там пытались как-то там заботиться обо мне, там, хорошо ли я сплю, тепло ли в комнате. Ну, восточные люди такие на самом деле. Вот этот Дима, который меня встречал в аэропорту, очень старался. Я говорю, Дима, все хорошо, все нормально. А может, там добавить тепла, там надо в комнате, там иногда снег шел даже, там Ташкент как бы, ну, это погода изменилась. Я говорю, нет, все хорошо, все нормально. Очень заботились, очень. Но все равно мне хотелось уже домой побыстрее. Очень. Потому что я понимаю, мы братья и сестры, мы скучаем друг по другу. Так вот, мы здесь собираемся по воскресеньям, иногда собираемся по домам. Но все остальное время такие люди из живой церкви просто не могут не отдавать. Они заряжаются, а потом им надо давать это. Просто обязаны отдавать. Братья и сестры, я не собираюсь никого агитировать, ничего. Я просто знаю, что когда мы придем в вечность, некоторые вещи мы никогда не сможем возвратить. Будем, к сожалению, вспоминать, как мы прожили нашу жизнь. Сейчас у нас есть возможность. В нашей стране Огромная свобода. По-моему, нет такой большой страны, в которой бы были так широко открыты двери для благовестия. Нет такой страны. У нас огромная свобода. Везде можем заниматься, и с детьми, и со всеми. Мы обязаны отдавать свою любовь. Конечно, нужно жертвовать своим временем, посвящать свои дома, квартиры, все, что у нас есть, для других. И все это делать надо Христа ради. Вот тогда есть стимул. Вот тогда у нас есть мотивация чистая. Мы делаем это Христа ради. Это для Него. Там, в Узбекистане, я познакомился еще с одной семьей. Его зовут Саша, ее Алимира. Он русский, она татарка. Когда ей было 12 лет, в то время была свобода в Узбекистане, и она была в детском лагере. Не христианский, просто лагерь. И кто-то привез туда фильм «Иисус», и крутили фильм «Иисус». В то время это можно было делать. И вот она прибежала на этот фильм, 12 лет девочка, с подружкой своей, такая же самая девочка, мусульманка, узбечка. И вот мы сидим, смотрим. И как раз мы немножко пришли позже, и мы увидели, когда Иисус там на лодке стоит, усмиряет бурю. Нас, говорит, так это поразило, мы так сидим, говорит, ну меня, короче, точно челюсть упала. Я помню это все, так вот сижу, смотрю этот фильм, и чем дальше, тем мне все больше захватывает вот личность Иисуса. Мне так понравилось. Помните фильм «Иисус»? Там в конце молитва. «Молитесь вместе со мной, Иисус, я посвящаю себя тебе, войди в мое сердце». Помните такая вот пример молитва? И вот, говорит, начал диктор молиться, а девочка узбечка сидит и говорит: «Альмира, мы не можем молиться этой молитвой. Ты помнишь, что мы мусульманки? Это чужой Бог, это русский Бог. Мы не можем молиться Ему». Говорит, у меня слезы из глаз покатились. Я в тот момент впервые в жизни так пожалела, что я татарка. Мне так хотелось быть русской. Мне так понравился Иисус. Мне так хотелось помолиться Ему. А это сидит, говорит, мы не можем молиться. Это чужой Бог. Это не наш Бог. Говорит, меня такое отчаяние хватило. А там же он молится, а потом говорит, повторяйте теперь со мной. И второй раз повторяет. И когда он начал молиться, говорит, у меня мысль пришла. Не, а почему? Я же могу тихонько молиться про себя. И в тот момент, в 12 лет, я помолилась. И, по-моему, она говорит, насколько я так могу представить своим, вот тем детскому я представляла, по-моему, тогда Иисус вошел в мое сердце. И я с тех пор, говорит, так хотела быть христианкой, вы себе не представляете. Жила в окружении татар, мусульманство, мечети, все. Говорит, ну, у меня было страстное желание. Сама девочка через некоторое время там, нашла церковь, стала ходить туда в собрание. Начал участвовать там, в пении, там так красиво пела, там все, она поет. Познакомилась с парнем, с этим Сашей. Он был простой парень, пришел с армии, такой бедный, никакой. Кстати, девушки, не мечтайте о мерседесах и больших домах. Может оказаться все наоборот. Вот простой парень, бедный парень. Серьезно, вот сижу в них доме, не пригласили меня в квартиру. Квартира. Бедный парень, говорит, ничего не было у него. Мы там на квартире сначала жили. И вышла за него замуж. Когда вышла замуж, отец проклял меня. Сказал, я проклинаю тебя. Твои дети будут сидеть в переходах. И я никогда им не помогу. Ты предала нас. И я больше никогда, я знать тебя не хочу. В какой-то праздник, говорит, вот, в прошлом году, испекла пирог. Пришла, звоню. Слышу за дверью громко, чтоб я слышала. Кричит сестре меньшей. Иди открой, пришла эта. Но он не видел, как я прошла. Открывает дверь, а у меня пакеты, и там этот пирог. Он увидел, так отошел, смотрит. Не заноси сюда. Вот там поставь, а ты отнесешь соседям. Я сказал, никогда в твою сторону смотреть не буду. Проклял. Ты еще приползешь ко мне. За этого нищего выходишь замуж. Она вышла замуж. Парень был просто столяром. Это Саша. Он, правда, такой очень простой хлопец. Очень. И как-то так пришло ему на ум там, начать заниматься саунами. Ну, просто строить сауны. Он начал делать сауны. Короче, в прошлом году он делал сауну президенту Узбекистана. Да. Приехал, говорит, посмотри, как оборудование работает. И вдруг шум такой наверху, там в подвале оборудование, все, шум, все, охрана налетела. Президент приехал испробовать сауну. Он сейчас купаться будет. Теперь ты уже отсюда не выйдешь, пока он не покупается. Сидит там и смотри, как оборудование работает. Ну, это так грубо сказать, подвал. Говорит, там такой подвал, что у нас домов таких нет. По полному там программе, нафаршированные, ну, вы понимаете, президент Узбекистана. И вот я там находился. В какой-то момент мне побуждение такое помолиться. Говорит, я начал молиться. итог я закончил. Ну, если буквально там помолиться, Господи, пошли ему хорошее окружение, и чтобы у него было хорошее основание духовное, чтобы он пересмотрел свои понятия к нам, верующим. Только закончен, залетает охранник. Что, ну как тут оборудование? Президент только что купался в бассейне, а говорит, я возле бассейна, бассейн заходит в подвал, а я как раз возле бассейна встал и молюсь. Там колонны бетонные, и на этих бетонных колоннах покоится этот бассейн. И вот говорит, только что президент был в бассейне, купался. Как тут все работает? Я говорю, да все работает. Сам себе подумал. Вот президент как раз зашел в воду, а я за него помолился. Ну, сам мне говорит, конечно, я понимаю, я маленький человек, кто я такой, чтобы там, вот если епископ, епископ, конечно, помолился, то да, что я там простой человек. Ну ничего, Господь же слышит и мою молитву, да? Я говорю, конечно, конечно, Господь слышит. Вот. Теперь он живет шикарно. Отца это повергает еще большую злость. Они не проползли к нему и не просят о помощи, а живут довольно-таки неплохо, молодая пара. И так же самое, постоянно испытывают притеснение, особенно она и вообще вся семья. Она же с мусульманской семьи. Но она говорит, я всю жизнь мечтала, чтобы быть христианкой. Вот у них девочка растет. Девочка в детском садике, там евангелизирует всех, приходит и говорит, сегодня еще покаялись, там столько-то, детки маленькие. Как покаялись? А вот так. Я им сказала, что если они не будут молиться Иисусу, Иисус не даст им крылышки, и они никуда не полетят. Вот тут просто погибнут на земле и все. Надо крылышки иметь, чтобы полететь, и чтобы быть легкими такими, чтобы Господу служить. И что? А вот приходит, говорит, тут там мальчик, там какой-то Рустем, говорит, сегодня со мной молился, он покаялся. Там еще кто-то, не знаю, как долго она сможет это делать, и как что там с ней органы сделают, я не знаю, там милиция, СБУ. Вот так. Проходит там жизнь. И люди еще улыбаются, служат Господу. Деяния апостола, 8 глава, 3-4 стихи. Хочу еще вот одно место. Деяния апостола, 8 глава. 3-4 стихи. Деяния 8:3. А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем, рассеявшиеся от гонений, ходили и благовествовали слово. По меньшей мере, мест 5 я сегодня зацепил, которые показывают о том, что христиане – это не христиане храма, а христиане той культуры того народа, в которую Бог нас поместил. Мы люди вот этого народа. Мы здесь находимся, братья и сестры, с вами. И мы должны послужить этим людям. Мы должны видеть широкую панораму. Если вы хотите видеть широкую панораму, быть как те мудрые 200 мужей сыновей Сахаровых, если вы хотите быть мудрыми мужчинами и женщинами и послужить этим людям, это прекрасно все то, что мы делаем. Серьезно. Вот я им рассказывал, ну, даже не все, так частично только, что у нас тут происходит на празднике, вот какие у нас есть возможности, как мы же конфессиональные какие делаем программы, как тут служат лагеря, там, наши праздники, все. Они просто там, ну, вот просто тишина гробовая, сидят и все говорят, нам так хочется посмотреть на такую церковь. Господь очень благословляет нас. Но вы же знаете, не все из нас это участвуют в этих служениях. Некоторые из нас просто приходят, смотрят, что здесь происходит, и оценивают. Просто приходят, смотрят и оценивают. Я не хочу никого пригрузить, братья и сестры, серьезно. Приходите, участвуйте в служении, молитесь. Даже то, что вы приходите и просто молитесь вместе с нами, это уже чудесно. Но вот попробуйте посмотреть на себя с другой стороны. Неодаренных Бог не призывает. В тот момент, когда мы крестимся, у вас было крещение на крещение Господне? Было, да? О. Когда крестились здесь люди, вот эти молодые, я слышал, что было крещение, Господь сразу их наделил дарами Святого Духа. Нету людей, которые вот просто, ну никакие, знаете, косозиска, вот висит на перекладине молодой человек и там не может не подвинуться ничего. Таких не бывает в Божьем плане. Господь всех наделяет дарами. И мы все можем послужить для славы Божьей. Так вот, если вы хотите, я снова распечатал несколько таких анкет по поводу малых групп. Вот они будут вот здесь, на столике. Вы можете прийти и заполнить. И после собрания нашего, где-то без четверти 11, мы встречаемся в офисе. Я обещал, что мы встретимся. И там небольшую такую встречу у нас будет сейчас и после второго собрания. И поговорим насчет вот этой посвященности, если вы хотите. Я когда-то выводил на экран анкету. Мы Там должно быть два человека обязательно. Посвящаем свою квартиру для служения малым группам. Вот если вы хотите, после богослужения мы встречаемся в офисе без четверти 11 и поговорим, вот как мы будем молиться, как мы будем поддерживать это служение, чтобы послужить этим людям. Все везде христиане во всем мире, особенно в традиционной церкви, все говорят о том, что времени осталось немного. Вот. Приезжал сюда какой-то кадр, тут брат там с Канады, я все хотел тут приехать и рассказать всем, что уже мы живем в последнее время. Я говорю, ну мы это понимаем. Нет, это я должен на основании книги Даниила, на основании книги Откровения показать, вот я должен рассказать, я должен поделиться с вами, у меня будет послать Откровение, что мы живем буквально вот в последнее время. Но вот почему-то я не то что осужу, но как бы вот слушаешь, и вот часто эти люди как бы все вот так заведены вот, всем тем, что происходит в политическом мире, в странах, вот президенты, Израиль, вот эти все противостояния военные всякие, вот на вот это все. Но почему-то очень мало речь идет о открытии новых церквей, о малых группах, о жизни внутри общины. Об этом вот как-то мало звучит. Если даже так, это мягко сказать. В основном вообще даже нигде не звучит. Это... Библия говорит, что наш смысл жизни как раз в том, чтобы отойти немножко в сторону и посмотреть на мир и увидеть чуть больше. Я предлагаю, если вы хотите, мы можем это сделать. Вот, вы можете находиться на месте, я помолюсь. Господь дорогой, сердечно тебя благодарю, что ты есть вечный всемогущий Бог. Боже, я так надеюсь на тебя, что ты будешь произведить свое чудесное дело, дело спасения людей, дело спасения рода человеческого здесь, в Украине, у нас, в нашей стране. Мы здесь, чтобы отражать твою святость. Господи, мы здесь, чтобы быть благоуханием твоим, чтобы хоть что-то было такое прекрасное, приятное на этой земле, грешной, коррумпированной. Господи, мы здесь для того, чтобы хотя бы некоторые люди, которые испытывают горе, страдания, скорби, которые плачут там по ночам и страдают, чтобы мы для них могли принести хоть какой-то лучик надежды, облегчения, радости, какое-то просветление. Боже, используй нас. Мы посвящаем себя Тебе. Боже наш, возьми нас в свои объятия, поведи нас и помоги нам иметь такие глаза, какие были у Тебя, дорогой Иисус. Благослови нас, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.